В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель любых мировоззренческих убеждений мог задать нам трудные вопросы в христианской вере. Это она вот специально предназначена для вопросов трудных, для вопросов, которые ставят вас в тупик или которые должны поставить меня в тупик, которые подрывают вашу веру или мешают вам прийти к вере. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. И эти вопросы можно присылать к нам разными путями. Можно на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать нам вопросы в студию через наш сайт. Сайт Теос FM, и когда вы откроете этот сайт, у вас внизу будет такая синяя полоска, и там будет кнопка «Написать в эфир». Вот можно так звать в эфир. Можно присылать мне напрямую на почтовый ящик ask sergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская «У». И на этот адрес почтовый вы можете присылать сообщение с вашими вопросами. Если вы нас слушаете в повторе, они у меня будут лежать в ящике, я на них постараюсь ответить тогда в следующем эфире. И можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте в трансляциях. Я напомню, что как наша станция в целом, так и вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке наших слушателей, которые вот исходят из того, что мы делаем нечто хорошее, доброе, важное, угодное Богу. И вы можете поддержать нас, как-то сделав на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу избирательно, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио ТОС, Сергей Худиев, радио ТОС. Там вы увидите, как эту поддержку оказать, потому что для нас важна помощь, которую рядовые слушатели нам шлют, там 100, 200, 500 рублей. Это существенно. Из этого складывается наша возможность продолжать работу. Так, вот у нас есть вопросы. Уже Александр пишет. Заказал из-за границы оборудование, пока нашел, молился за его производителей и доставщиков. В итоге пришло с признаками брака. Что делать при следующем заказе? Не стоит молиться за тех, кого не знаешь? Нет, молиться определенно стоит. И стоит полагаться на божественный промысел, что Бог устрояет все так, как нам надо. Не так, как мы хотим, так, как нам надо в итоге. И это не всегда, как мы хотим, это не всегда, как мы планы наши строим. И есть множество свидетельств, я слышал множество историй, как все идет у людей не так, как они хотели, но в итоге все оборачивается как благо, в итоге все так и нужно. Вот. Если вы столкнулись с браком со стороны поставщика, то, конечно же, эту проблему нужно решать, нужно вступать в переговоры с поставщиком, может быть, нужно менять поставщика, это уже вопрос благоразумия, но всегда хорошо и правильно молиться. Потому что если мы не получаем того, что мы хотели, вот как раз может быть в этом Божья любовь, в этом Божья милость. Знаете, это как у человека, не знаю, там машина сломалась, и он сидит, огорчается. Вот если бы она не сломалась, он бы поехал, его бы там грузовик приехал, он бы погиб. То есть Бог действует неким таинственным, непостижимым образом. Иногда у нас что-то ломается, что-то выходит из строя, что-то не получается, потому что если бы получилось и вышло, как мы хотели, на следующем хоть было бы хуже. Поэтому Бог всегда действует ради нашего блага. Мы этого не всегда видим, не всегда мы это можем видеть, но мы полагаемся на Бога, что вот Божий промысел, он не ошибается. Бог действует так, как нужно. А Станислав пишет, по вашим словам, явное вмешательство Божьего спецназа якобы уничтожает свободу воли. При явном, необнаружимом вмешательстве того же самого Божьего спецназа, спасающего, к примеру, от беды, свобода воли якобы сохраняется. На самом деле, неявное вмешательство создает лишь иллюзию свободы воли. Кого же Бог хочет обмануть? Ну, я не очень понял, собственно, ваш довод. А почему сохраняет лишь иллюзию свободной воли? Ну, я приводил пример. Вот алкоголик купил себе бутылку водки, выходит с этой бутылкой из магазина, спотыкается на крыльце, бутылка у него разбивается. Его ангел Божий толкнул, значит, под локоть. И он, может быть, страшно этим недоволен, но вот в данном случае ему Бог оказал такую. Его свободная воля сохраняется. Но если каждый раз, когда он будет выходить из магазина с бутылкой водки, каждый раз будет прилетать ангел, его пихать в спину, он будет ронять, разбивать бутылку, это будет означать, что у него свободы воли нет. Поэтому свобода воли предполагает, что люди могут принимать плохие решения, которые имеют плохие последствия. Так. Станислав, вы отрицаете свободу воли у животных, признаете ее у человека, хотите ли вы или нет, но это значит, что, подобно материалистам, вы признаете возможность появления более сложно организованных биологических объектов, новых особых свойств. Почему вам не признать, к примеру, квали-интенциональность подобными свойствами, не признать причины их происхождения материалистическими, то есть адаптивными и эволюционно обусловленными? Потому что материализм – это система представления о мире, в которой любое событие, любое абсолютно без исключений, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть если у нас вдруг оказывается, что происходит что-то недетерминированное предыдущее состояние системы неизменными законами природы, мы уже не материалисты. И поэтому свободная воля не может существовать в материалистической вселенной. И это достаточно очевидно для всех тех материалистических авторов, которых я читал. Они просто отрицают свободную волю. Вот. Почему не могли квали или интенциональность? Потому что субъективный опыт не транслируется на язык материализма. Это невозможно сделать. Вот. Вы не можете описать... Ну, собственно, я приводил уже неоднократно там все эти примеры со вкусом киви или с красным цветом. А кваля, их нельзя описать на... Нельзя свести к чему-то материальному, нельзя писать на языке материальном. Так. Так, вот еще у нас... Так, вот пришел еще один вопрос. Александр, ученый-сценикист утверждает, что через 20 лет машинный интеллект будет писать гениальные стихи, рисовать, сочинять музыку лучше человека. Ведь когда-то люди не верили, что компьютер обыграет человека в шахматы, так что искусственный интеллект – это не совсем, как вы говорите, кисточки без художника, это сам художник, который сам развился без всякого бога, бездыхаемого в человека мифического сознания, которое никто не видит. Ну, вообще-то искусственный интеллект, он потому и искусственный, что он намеренно создается людьми. То есть все эти шахматные компьютеры, они создаются людьми, и программы, которые там крутятся, они создаются людьми, программистами. А когда я играю в шахматы с компьютером, я играю на самом деле с поколениями гроссмейстеров, чей опыт был вложен в компьютерную программу. То есть там же он не развился сам собой. Его написали люди сознательно, умышленно, существа, обладающие сознанием и волей, создали эту программу, вложили в эту программу свое, значит, свои усилия. Что касается, будет писать гениальные стихи. Компьютер не будет писать гениальных стихов, потому что гениальность стиха состоит в том, что он как раз передает то, что нельзя передать иначе. То, что в стихе есть некая кваля, как раз. Вот. Есть поразительное стихотворение у бельгийского поэта Эмиля Верхарна. Я его знаю, конечно, только в русских переводах, но даже в переводах он производит большое впечатление. Стихотворение называется «Молитвенное», и мне там врезалась в память строчка «Ночь в небо зимнее свою возносит чашу». И у меня это вызывает очень много ассоциаций, которые даже не могу толком описать. Но мне эта строчка кажется поразительной. Почему? Потому что у меня это вызывает определенные переживания, которые нельзя описать иначе. И искусственный интеллект, не обладая субъективным опытом, не обладая переживаниями, он не может этими переживаниями поделиться. Знаете, вот когда поэт слагает стихи, он делится с нами своим субъективным опытом, своими субъективными переживаниями, как, собственно, и композитор. Пока что, знаете, любая музыка, она сочиняется людьми. При этом люди могут использовать программные средства сколько угодно, но за любым музыкальным произведением стоит человек. Потому что искусственный интеллект начнет создавать произведение искусства. Я в этом сильно сомневаюсь, тем более, что игра в шахматы – это все-таки другой процесс. В нем, как сказать, он развивается по очень простым, просто прописанным правилам. И поэтому то, что компьютер играет в шахматы, абсолютно неудивительно. Его так научили люди, и это было нетрудно. Люди могут использовать компьютер для сочинения музыки или стихов. Ну, например, там, не знаю, поэт задает фразу, и компьютер ему подыскивает варианты. Ну, и выбирать из этих вариантов должен человек. Поэтому что интеллект, искусственный интеллект сам развился? Да не развился он сам. И искусственно создали люди, обладающие сознанием, разумом и волей. Значит, мифическое сознание, которое никто не видит. Ну, вы вот, я думаю, писали это сообщение в сознании. Не очень понимаю, почему называть сознание мифическим. Так. Игнат. Под изменением личности препаратами и другими средствами имеется в виду, что когда человек принимает наркотики, он может себя осознавать не Сергеем Худеевым, а Наполеоном. Как-то возможно с сознанием вне мозга. Также проводятся эксперименты, если влиять на определенные участки мозга, меняется сам человек. Если у человека болит желудок там, или зубы, сам человек меняется. Если человек не выспался, он там раздражен, человек меняется. Реакции человека, конечно же, меняются в зависимости от его физического самочувствия. А если человек еще наркотиками тропануть, то да, он тут может себя неожиданно повести. Каким образом это демонстрирует то, что, собственно, какой тезис это могло бы доказывать? Если человек считает себя Наполеоном, но он заигрался в Наполеона, так бывает. Люди, как сказать, вон, я знаю, ролевиков, они себя считают эльфами. Но в отличие от людей больных, они понимают, что эльфы, они по игре, а на самом деле они студенты. И как бы это доказывало то, что не существует личности или не существует свободной воли? Наверное, поведение человека изменится, если влиять на определенные участки мозга. Но это нам ничего нового не говорит. Если, не знаю, голова болит, это меняет поведение человека. И что? Мы верим в то, что сознание и тело, они взаимно друг на друга влияют. То есть там, физическая боль может менять сознание человека. а наоборот, там настроение человека, его, ну, есть такое понятие, как эффект плацебо, или наоборот, эффект ноцебо, когда плацебо человек верит в то, что ему помогли, его лечат, а ноцебо, когда наоборот его отравили, это может влиять на его физическое состояние. Вот как раз Григорий нам пишет: вы говорите, сознание влияет на тело, сознание, плацебо самовнушение, материя влияет на сознание. Вы путаете сознание с психикой и нервной системой. Нервная система вполне материальна. Нервная система вполне материальна, я с этим не спорю ни минуты. Но есть еще сознание, которое использует эту нервную систему. Понимаете? Вот мы-то с вами ведем интеллектуальную беседу, мы-то с вами обсуждаем аргументы друг друга. А это значит, что мы совершаем ряд актов свободной воли. Мы принимаем решения, доводы друг друга рассмотреть. Возможно, мы даже примем решение изменить наше мнение под влиянием этих доводов. Это предполагает нечто принципиально отличное там, от нервной системы. Это предполагает наличие как раз сознания и свободной воли. Александр. Иисус Навин и Моисей действовали от лица Бога, когда истребляли не успевших еще согрешить младенцев, хананеев, язычников. Бог – законодатель нравственности. Возможно, и нацисты действовали также от лица Бога. Ведь нравственный закон, который от Бога, не меняется. Меняется отношение к нему. Чем проделки фашистов аморальны, Иисуса Навина нет. У каждого Бог свой, у кого-то Аллах, у кого-то Иисус, у кого-то Перун. Значит, Иисус Навин и Моисей действовали в рамках той системы представления о мире, которая у них была и которая не могла моментально измениться. И если мы смотрим в Ветхий Завет, то там все богословения и проклятия, которые Бог дает, они носят коллективный характер и посесторонний. То есть там не говорится, что если вы будете слушаться Бога, вы в рай попадете, ничего подобного. Там говорится, что у вас будет много крупного мелкого рогатого скота, вы будете здоровы, вы сильно размножитесь, вы будете бить и гнать всех своих врагов. То есть обетование носит абсолютно посторонний и при этом коллективный характер. Там обетования не даются отдельным людям, они даются народу Израилю в целом, потому что в то время человек себя не отделял от коллектива. Человек себя рассматривал как часть народа. И поэтому и проклятие, и благословение принадлежали народу. И грех, идолослужение, идолопоклонство, там, принесение детей в жертву Ваалам – это то, что в глазах священнописателей навлекало проклятие и гибель на весь народ. На весь. Потому что вот люди так видели мир. Вот сейчас для нас это непонятно. Но я могу попробовать сделать отчасти понятнее. Вот сейчас есть некоторые культы с человеческими жертвоприношениями. Вот в Африке, я помню, читал статью, по-моему, Нигерии, что ли, или Центральноафриканская республика, в общем, какая-то африканская страна. Там репортаж BBC, что в этой стране люди стонут от того, что колдуны местные приносят в жертву детей. Они их похищают и приносят в жертву. Они их там как-то каким-то замысловатым образом режут, там, в общем, тошные достаточно подробности. И местная полиция, она из-за того, что она очень коррумпирована, ей эти колдуны отстегивают, местная полиция в это не лезет, а люди, которые богатые, занимаются бизнесом, они охотно за это платят, потому что они считают, что жертвоприношение детей отлично работает, что это вот приносит большую удачу в делах. Ну и понятно, что корреспонденты BBC, они, значит, это пишут с большим негодованием на полицию, которая все это дело не пресекает. Были случаи человеческих жертвоприношений, собственно, в Великобритании. Какие-то выходцы тоже из Африки этим занимались. Но занимались они этим недолго, потому что пришла к ним британская полиция, и их, значит, государство британское заключило надолго в тюрьму. То есть мы понимаем, что терпеть человеческие жертвоприношения, терпеть подобную практику нельзя, и государство обязано это дело пресекать. Мы не говорим там британской полиции, что же вы нехорошие, интолерантные люди, уничтожаете такую вот духовную практику. Нет, мы говорим, что да, конечно, надо прийти, все это дело прикрыть, очень как можно быстрее. В позднем бронзовом веке, о котором идет речь, ситуация отличалась в некоторых отношениях, потому что сейчас у нас подавляющее превосходство. Не знаю, как в Африке, но в Европе подавляющее превосходство как абсолютное большинство населения, так и государства против человеческих жертвоприношений, и их приходится прятаться, скрываться, и в конце концов там находят свои дела и пресекают. В то время, наоборот, меньшинством были люди, которые считали, что вот приносить детей в жертву валом – это все-таки неправильно. Это была новая, свежая революционная идея. И более того, даже для Израиля и его поклоннические практики его соседей долгое время были соблазном. И в Псалме даже написано, что приносили дочерей своих и сыновей свою жертву бесам, осквернялась земля кровью неповинной. То есть даже израильтяне совращались в это самое идолослужение. И Священное Писание, оно подчеркивает в самых резких, энергичных выражениях, что вот подобного рода религиозная практика, некая абсолютная мерзость перед Богом, если вы ее будете практиковать, вы будете вообще стерты с лица земли, вас не будет. Это то, что навлекает Божие проклятие. Это проклятие херем выражается в том, что вы будете стерты с лица земли вообще, как народ, полностью. Вот без там, отдельного уже разбирательства. Это то, как вот в эпоху позднего бронзового века выглядело отрицание идолослужения, отрицание принесения детей в жертву валам. Отражает ли это неизменный нравственный закон Бога в той мере, в которой он мог быть воспринят людьми в ту эпоху? Вот. Мы читаем, например, у Господа Иисуса в Евангелии, он говорит, там, когда там спор идет о разводе, и Господь говорит, что нельзя разводиться, ему говорят, ну как же так, ну Моисей же позволил. Моисей же позволил писать разводное письмо, разводиться. И Христос говорит, по жестокосердию вашему Моисей дал вам всю заповедь. То есть закон Божий, он состоит в том, что нельзя расставлять брак. Но Бог может снисходить к состоянию людей, которые вот оно есть. И он, значит, позволяет там Моисею давать разводное письмо. Библейское откровение, оно носит такой поступательный характер. По мере того, как люди способны это вместить. Вот. А что касается аналогии с национал-социалистами, тут аналогия, в общем-то, не верна ни в каком отношении. Потому что национал-социалисты и не были избранным Божьим народом, и не жили в бронзовом веке, они жили уже 19 веков уже прошло христианской эры, Германия была крещена уже там больше 1000 лет, они знали уже как лучше, и, конечно же, они не имели никакого Божьего мандата, Божьего повеления на свои действия. Это как если бы мы сравнили действия палача, который приводит в исполнение смертный приговор злодею, и действия некого человека, который, не знаю, совершает убийство на улице. Это абсолютно разные ситуации. Так. У каждого свой Бог свой, у кого-то Аллах, у кого-то Иисус, у кого-то Перун. Если вы имеете в виду, что разные люди могут поклоняться разным божествам, то это... С этим бессмысленно спорить, конечно, это так и есть, но только один Бог является истинным, только один Бог существует на самом деле. Нам стоит подумать, какой именно. Так, Станислав, Теория кармы, это религиозная доктрина, это жесткий детерминизм. Таким образом, жесткий детерминизм могут разделять не только материалисты, но и верующие. Я, поскольку я не являюсь адептом доктрины кармы ни в каком виде, я не стану говорить за, собственно, людей, которые эту доктрину разделяют. Они сами за себя скажут, если захотят. Но все-таки, насколько я понимаю, предполагается, что у человека есть выбор в отношении своих действий, но не в отношении последствий своих действий. То есть ты, в принципе, можешь выбирать, как ты себя будешь вести. Там, будешь ты себе карму портить или улучшать. Другое дело, что сама псикарма, она, конечно, не свободна, она действует как закон всемирного тяготения. Что ты, если ты бросил камень вверх, он тебе на голову и упадет. Вот бросать камень вверх или не бросать – это уже твой выбор. Поэтому я не думаю, что там при этом отрицается свобода воли как таковая. Что если человек обладает врожденным и сильным влечением к лицам своего пола, не может вступить в нормальный брак? Что такому человеку можно сказать в церкви? Ну, во-первых, две вещи, значит, на церкви можно сказать. Во-первых, на наше поведение огромное влияние оказывает то, что мы верим. Если человек себе взял в голову, что влечение к лицам своего пола – это что-то такое генетически детерминированное, и все тут, ну, он будет вести себя соответственно своей вере. Но эта вера ошибочна, проводили исследования. Ну, найдите, наберите просто в любом поисковике, гей-гены не существуют. Проводили люди исследования, выяснили, что нет, гомосексуальность не детерминирована генетически. Ну и есть масса конкретных людей, которые ушли от подобного образа жизни. Их много, есть множество свидетельств в интернете. Люди говорят, что вот они вели такой образ жизни, потом от него ушли. То есть то, что человек вот не может с этим образом жизни порвать, это просто неправда. Это идеологическая неправда. Люди, есть примеры, что люди могут. Что же касается Священного Писания, то оно нам говорит, что человек должен либо хранить верность своей жене, либо жить в воздержании. И тут проблема в том, что мир, в котором мы живем, он поскольку из-за отсутствия духовных интересов, там говорит о том, что самое интересное в жизни – это секс, и если в жизни человека не будет секса, ну, ему теперь остается только умереть. На самом деле, когда человек живет с Богом, живет ради Бога, у него в жизни есть другие интересы и другие радости, и он не так страдает, если он живет в послушании Богу. Поэтому к чему нас призывает здесь Священное Писание, это так или иначе жить в послушании Богу. Игорь, если наука победит смерть, то мы заскучаем по-вашему. А если Иисус победил смерть, то нет, какие-то двойные стандарты. Ну, конечно, двойные. Потому что в атеистической картине мира мы созданы Богом для того, чтобы разделить Его вечную блаженную. То есть у нас в вечности будет Бог. Бог – это тот, кто абсолютно счастлив, и тот, кто не иссякаем. Бог нам никогда не наскучит. Мы с ним будем абсолютно счастливы. Вот если бы мы оказались в посмертии без Бога, или мы бы обрели вот в мире, где Бога нет, искусственное некое бессмертие, вот там бы мы заскучали, потому что мы бы исчерпали весь этот мир. Мы бы слетали бы на все планеты, выслушали бы всю музыку, сделали бы все открытия, и мы бы, конечно, приуныли, потому что что нам делать? Но вот в мире, который создан Богом, где мы созданы для Бога, Бог не исчерпаем. И всю оставшуюся вечность мы будем открывать новые Божьи тайны, и они не кончатся. Именно Бог будет нашей вечной радостью. Именно поэтому в вечности нам не будет скучно. Иисус в теле где-то пребывает, с другой стороны, описываете нематериальность Бога. Он всюду не подчиняется законам природы. Второе, как нематериальная сущность может быть личностью. Иисус пребывает в теле, да, он не развоплощался, это существенно для нашей веры. Иисус Христос, он и сейчас является человеком. Он воплотился и стал, воплотился Духа Святой Марии Девы, и стал человеком. Человеком он стал навсегда. Он навсегда стал одним из нас, людей. И он действительно пребывает в материальном теле. Это то, что мы знаем точно. А как... Так, что касается нематериальности Бога, он всюду не подчиняется законам природы, конечно, всюду. Но я думаю, что для Иисуса, я думаю, даже материальное его тело не является препятствием, потому что он обладает двумя природами, он Бог и человек. Как нематериальная сущность может быть личностью, так личность же это и... Даже наша личность есть нематериальная сущность. Даже наша с вами личность, наше с вами сознание, наша с вами свободная воля, наш с вами субъективный опыт, квалия, он не сводится к чему-то материальному. Поэтому даже наша личность не является материальной. Так что уж тем более мы можем сказать, что даже мы нематериальны, как личности. И уж Бог тем более. Делахоя. Почему у верующих монополия на смысл жизни? А вот если не может быть по-вашему, жить ради детей, например, чтобы все в жизни у них было хорошо, единственное. Что мы называем смыслом? Смотрите, вот допустим, мы находим некую... Вот что-то такое, про что один человек говорит, это изображение, это надпись, тут какие-то письмена, их можно прочитать, тут есть смысл. А другой говорит, ну, на самом деле, любой человек может, как в карту Роршаха, тут вкладывать любой смысл. Если вы можете вкладывать в надпись любой смысл, это значит, что у надписи как таковой смысла нет. Что объективного смысла нет. И как там говорит там, Ричард Докинс, например, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. А поэтому, если атеистическая картина верна, мы живем в мире, который сам по себе радикально бессмысленный. У него нет для нас ни заповеди, ни обетований. Нас никто не создавал. У нас нет никаких целей, которые были бы для нас заданы. Для нас нет ни заповедей, ни обетований. То есть Вселенная не даст никакого дела. Никакого смысла в том, что мы родились на свет, нет. То есть нет объективного смысла. Вы говорите, что атеист может найти в своей жизни некий субъективный смысл. Может. Может, конечно. Он может сказать, что мой смысл в жизни – там вырастить детей, там совершить научное открытие, еще что-нибудь сделать хорошее. Но проблема в том, что этот субъективный смысл, он... сказать, не является смыслом в собственном смысле слова. Я приведу такую иллюстрацию. Вот представьте себе, что есть у нас, там, не знаю, Вася Пупкин. Он там гениальный хирург. Он видит свой смысл жизни в том, чтобы спасать людей. Он вот людей оперирует, и он спасает человеческие жизни. Он по этому поводу испытывает огромное удовлетворение. А Петя, он играет в танчике. Причем Петя, он выдающийся игрок в танчике, он наверху мировой таблицы, среди всех игроков в танчике есть три самых крутых, один в Америке, другой в Китае, а вот третий – это Петя. И Петя, ввиду своих выдающихся успехов в игре в танчике, он испытывает вот то же самое чувство глубокого удовлетворения, что и хирург Вася. Скажем ли мы, что эти смыслы равноценны? Скажем ли мы, что человек, который очень хорошо играет в танчике, он ведет столь же осмысленную жизнь, что и человек, который спасает человеческие жизни. Я думаю, нет. Но чтобы это сказать, мы должны исходить из того, что у человеческой жизни есть некий реальный, подлинный, объективный, независящий от нас смысл, которому спасать человеческие жизни соответствует больше, чем играть в танчик. Если мы говорим, что Бога никакого нет, тогда нет никакой разницы. Вы совершаете научное открытие или вы в танчике играете. Ну вот человек субъективно решил, что у него смысл жизни играть в танчики. Этот его выбор не лучше и не хуже, чем выбор человека, который решил, что его смысл вырастить детей. Или его смысл, там, не знаю, совершать научное открытие. Поэтому у атеиста может быть им самим назначенный субъективный смысл. Но этот субъективный смысл является просто... Он ни на чем не основан, он его просто выдумал с нуля. Он может сказать, что а вот у меня смысл жизни играть в танчики. Он может сказать, у меня смысл жизни там, совершать научные открытия или растить детей. И это будет все одинаково субъективно. Это будет одинаково не иметь никакого значения. Потому что с точки зрения Вселенной, с точки зрения мироздания, его смысл не, его жизнь не обладает никаким смыслом. Он возник случайно. Людмила, получается, что человек зря рождается на земле. Если мы верим в Бога, никто не рождается на земле зря. Потому что ничто не происходит случайно, и уж что точно не происходит случайно, не бывает случайного рождения человека. Потому что говорят, случайно там произошло, вот контрацептивы не сработали. Нет. Если человек вообще зачат, он, это произошло согласно Божьему замыслу, что Бог захотел, чтобы этот человек был в мироздании. Поэтому, если есть Бог, конечно, никто из нас не рождается зря. Если Бога нет, и мы образовались просто в результате каких-то слепых процессов мироздания, которые совершенно не имели цели приводить нас в бытие, и вообще никаких целей не имели и не могли, ну, тогда человек рождается действительно бесцельно. Никакой цели в человеческом рождении нет. Тут, если мы принимаем атеистическую картину мира, то жизнь человека, она в абсолютном смысле бессмысленна. Мы можем какой-нибудь смысл придумать. Но сама наша потребность в смысле, она говорит о том, что мы... существа, которые должны этот смысл найти. Вот одна из вещей, которую мы знаем о человеке, что человек – это существо, которое нуждается в смысле жизни. И это нечто нам говорит о самом человеке, о мироздании, в котором мы живем. Так. Один танками убивает, другой хирург спасает, даже если бы он реально убивал. Понимаете, я имел в виду, конечно, не того, кто реально кого-то убивает, а именно вот человек, который играет по сети в компьютерную игру «Танчики». Это такая популярная компьютерная игра. И она по сети, и там, значит, я в нее ни разу не играл, но ее просто часто упоминают. Там по сети люди просто друг с другом состязаются, и, соответственно, есть какая-то таблица достижений. Но в мире без Бога мы даже не могли бы сказать, что человек, который вот реально убивает, он выбрал себе неправильный смысл жизни. Мы не могли бы сказать, что человек, который спасает жизни, поступает, делает что-то объективно хорошее, объективно соответствующее смыслу жизни. Если никакого смысла объективного заданного нет, ну, вы можете приписать любой смысл, который захотите, и все это будет одинаково не относиться к делу. Поэтому часто бывает, что человек не продумывает свой атеизм, не может сделать из него последовательных выводов. Вот тут очень интересен, очень важен автор, которого я читал еще в юности, Фридрих Ницше, это был немецкий мыслитель в XIX веке. Он был упертый абсолютно атеист, но он, по крайней мере, делал выводы из своего атеизма последовательные, что если Бога никакого нет, то и этики нет, и морали нет. И ничего не остается, остается только воля к власти. Замечательный автор, кстати, его очень стоит читать. Если нет Бога, нет морального закона, нет смысла в нашем существовании, который он бы задавал, ну, тогда действительно смысла нет его. Мы можем там задавать, придумывать всякие субъективные смыслы, это как угодно. А какой смысл жить на земле, если для Бога? Познать Бога, возрадоваться Ему вовеки, потому что Бог нас создал для определенной цели. И Он нас создал, если коротко сказать, для счастья. Вот мы знаем из всего, из Писания, из предания, об этом говорит вся наша вера, что Бог очень-очень счастлив. Он блажен, как говорят церкви. Бог преисполнен радостью и любовью, и довольством. И Он настолько преисполнен всей благостью, что Он творит мир и творит людей из чистой щедрости. Бог хочет поделиться той вечной жизнью, вечной радостью, которой обладает Он сам. И Бог создал нас для того, чтобы мы были членами Его вечной семьи. Когда мы достигнем этой цели, мы будем абсолютно счастливы, и мы будем счастливы, как Он счастлив. Вот мы созданы для этой вечной радости в общении с Богом. И смысл жизни, смысл нашего жизненного пути в том, чтобы к этой радости, к этому вечному счастью, для которого мы и созданы, прийти. Что если человек под конец жизни обнаружит, что верил напрасно, Бога нет, и он зря отказывался от всех радостей жизни? А как он это обнаружит? Смотрите, есть... я видел в интернете ролик, очень смешной, его сняли какие-то юные американские атеисты, про то, как человек умер, ну, юноша умер какой-то, молодой, и ему там является какой-то единорожек, и этот юноша, он там христианин, и он говорит, а где Бог? А единорожек ему говорит, а нет никакого Бога. А ты кто такой? А я розовый единорог. А ты тут чуть-чуть делаешь? А я галлюцинация. И, значит, этот христианский юноша говорит, вот ведь бедный я дурак. Вот если бы я знал, что нет никакой вечной жизни, то я бы, значит, там в это время, значит, жил бы по-другому и пустился бы во все тяжкие. Это очень смешно, потому что мы, конечно, понимаем, что если человек умрет, и атеисты правы, человек не огорчится, он не разочаруется ни в чем. Он просто будет не в состоянии узнать, что он ошибся. Он не будет сожалеть о том, что он провел жизнь как-то не так, его просто не будет. С другой стороны, если человек поставил на атеизм, решил, что Бога никакого нет, он умер и обнаружил, что все это время у него была возможность обратиться к Богу, и он ей пренебрег, то он обнаружит, он расстроится, он огорчится этому. Об этом говорит, собственно, Пари Паскаль. Если вы ставите на неверие, вы проигрываете в любом случае. Если ставите на веру, вы в любом случае ничего не теряете. Поэтому если человек прожил жизнь в вере и послушании Богу, он и в этой жизни был более счастлив, ну, если в отсутствие гонений. И у него наилучшие шансы, вот это, скажем так, как Паскаль еще определил вот этот наилучший выход, наилучшая наилучшая ставка. Александр, а почему Бог творит людей, а не себе подобных богов? Он творит себе подобных богов, насколько это реально возможно. Он творит людей для того, чтобы приобщить их к своей вечной блаженной жизни. То есть, есть такое понятие в православии обожение, то есть человек призван сделаться причастником божеского естества, как пишется апостол Петр, То есть приобщиться к вечной и блаженной жизни самого Бога. Там я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Ну, именно в том смысле трактуется, что человек призван приобщиться к вечной жизни самого Бога. То есть есть такое выражение святоотеческое, что во Христе Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. В том смысле, чтобы человек приобщился вечной блаженной жизни самого Бога. А человека нельзя сделать Богом в собственном смысле, потому что Бог обладает самобытием. Бога никто не создавал. Бог обладает с самого начала вечностью. Он не возникал во времени. Бог создает людей. Наша природа тварная, мы радикально иные существа, но Бог намерен приобщить нас к своей вечной и блаженной жизни. Люди – другие же существа. Зачем такая сложность? Люди, ну как зачем? Какие другие варианты? Бог творит людей для того, чтобы приобщить их к своей божественной жизни. И человек – это такое божество в проекте. Бог хочет сделать нас, скажем, приобщить нас к его вечной блаженной жизни. И, конечно, мы не будем богами в собственном смысле, потому что мы в любом случае в нашем бытии зависим от Бога. Мы не являемся там творцами мироздания. В любом случае, даже когда святые достигнут того, что Бог для них замыслил, святые будут все равно оставаться творениями, но творениями обоженными, творениями, которые приобщились вечной блаженной жизни самого Бога. То есть Бог работает только с материей? Нет, конечно. Бог работает с нами, а мы являемся существами такими двоякими. Мы обладаем материальным телом, и мы обладаем бессмертной душой. Но замысел Бога состоит в том, чтобы создать из ничего таких существ, как мы, и приобщить нас к его вечной блаженной жизни. То есть в проекте мы боги. Есть у святых отцов такое, значит, такой оборот, об этом говорится. Но боги не в том смысле, что мы обладаем таким, есть непередаваемые атрибуты Бога, мы не можем быть, мы не можем приобрести самобытие, мы в любом случае получаем наше бытие от Бога, но Бог желает приобщить нас своей вечной блаженной жизни, насколько это возможно, насколько это реально сделать, и Бог именно этим занимается, собственно. Спасение – это вот процесс, в итоге которого мы будем приобщены вечной и блаженной жизни Бога и будем в этом отношении такими вице-богами. В конечном счете, люди будут материальны или нет? Если материальны, то почему люди будут материальны? Подобно тому, как Христос воскрес в материальном теле. И нам Священное Писание обещает воскресение мертвых. То есть мы воскреснем в материальных телах. Другое дело, что эта материя будет обладать другими свойствами, как тело Христа обладало другими свойствами, проходило сквозь стены, например. Но это будет именно материя. И материя будет местом вселения, местом присутствия Бога. То есть наши тела будут материальны, в то же время они будут пронизаны жизнью Божества, как воскресшее тело Христа. Мы будем введены в совершенно качественную новую жизнь. Но при этом у нас будут материальные тела. Библия говорит именно о воскресении мертвых. Но я боюсь, что время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.